Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, я подумал, что, может быть, у вас есть какие-то вопросы по предыдущим занятиям.
По всем занятиям.
Ну, потому что вот было. Вот какие-то что-то вообще, ну не только по занятиям, но, может быть, есть вот, в принципе, вопросы по учению. И я говорю, что я мог бы сегодня прочесть, но какое-то такое общее состояние, что я решил, что лучше это отложить на следующий раз. У меня как бы готов вот сборник цитат и все, но тема серьезная достаточно, поэтому, наверное, отложим до следующего раза. А вот сейчас, вот действительно, может, какие-то вопросы есть у кого? Ну, в принципе, даже по учению, по этому, по каким-то непоняткам.
Ну, в принципе, у меня есть один вопрос. Это относительно опустошения. Вот когда человека, душа человека опустошается до состояния ребенка, вот 3-5 лет, то эта душа, она потом привязывается к другому человеку живому или нет?
Ну, как все духи потом входят в память живущих людей.
Даже вот, это, вот эти
маленькие? Да, да, да. Потому что они пользуются памятью человека. И, но вполне возможно, что они пользуются памятью, вот когда они маленькие, памятью детей. То есть, возможно, дети в том мире и в этом мире составляют как бы единое целое.
У меня есть вопрос.
И они учатся вместе. То есть, вот, когда... Почему, в общем-то, полезно религиозное образование для детей? Потому что это не только для них, но и для тех детей, которые при них находятся в том мире. И почему вообще детям полезно присутствовать на богослужениях? Потому что это как бы... Там не только дети, но в том числе и дети. То есть в каких-то частях их детской памяти находятся те дети, которые... Ну, или те, которые умерли детьми, или те, которые были редуцированы после смерти до уровня ребенка 3-5 лет. Вряд ли они к памяти взрослых присоединяются.
Разве что инфантильных.
Ну, это просто, да, это как бы другое, сродность состояния. Ага. Может быть, дети детскость свою и получают от вот этих вот, ну, детей из того мира. Общее состояние. А что вопрос, Никита?
У меня, по большей части, вопрос, как вот эта вот наша конфессия относится к другим религиям, которые... К примеру, язычество, там, которое проповедует многобожие.
Дело в том, что...
То есть, религии, у которых верование полностью отличается от нашего.
Суть в том, что все человечество перед Богом предстоит как единый человек. И каждый человек, каждая группа людей занимает в этом общем человеке место, которое соответствует их религиозным воззрениям. То есть Господня Церковь – это в большом человеке, вот этом духовном, это сердце и легкие. И поэтому другие народы соответствуют другим органам, там, например, печени, почкам, желудку, кровеносной системе, вплоть до ногтей и волос. То есть, чем примитивнее религия, тем это больше индикатор того, что более, ну, как сказать, такое внешнее место в большом человеке занимают вот эти люди, которые исповедуют. А религия существует для того, чтобы очищать человека и готовить его к жизни в вечности. То есть смысл религии – это в спасении человека от зол жизни и в наставлении его к каким-то духовным истинам. И даже языческая религия, она служит для того, чтобы... Вот там есть свои заповеди. Вот они не могут... Почему вот это вот вера в идолов и так далее, это примитивность их сознания. То есть для них не могут себе представить Бога иначе, чем какую-то силу проявления природы. Но и через это Господь очищает их сознание и прививает им какие-то любовь к доброму, то есть через исполнение заповедей их религии. Но все остальные религии в этом мире зависят от Церкви Господней. А Церковь Господня – это там, где исповедуется наиболее чистая форма богопоклонения и где люди владеют Божественным Словом, потому что Божественное Слово – это Божественная истина в своих самых внешних природных основаниях. И люди, которые поклоняются Богу в наиболее чистой форме и которые соприкасаются сознаниями с божественной истиной через буквальный смысл слова, они в большом человеке, вот я уже говорил, занимают место сердца и легких. Вот как сердце гонит кровь, а легкие наполняют ее кислородом, и эта кровь попадает во все органы, и в почки, и в печени, вплоть до... скажем, кожи и даже ногтей и волос, которые тоже питаются по себе опосредованно через кровь, которая бежит по всем сосудам. Вот так церковь влияет внутренне на все религии, образуя в них жизненность. То есть они не превращаются в мертвый культ, а тех, кто за ними следует, она им дает какое-то духовное начало. И благодаря этому духовному началу они в том мире идут в свои небеса, потому что каждая религия в том мире имеет свои небеса. И мусульмане имеют свои небеса, и даже самые последние язычники имеют свои небеса. Но чтобы они могли идти в свои небеса, должны существовать вот эти высшие небеса, или же небеса Господней Церкви. И поэтому очень опасно, когда гибнет Церковь. Вот это самое главное, то есть Господня. Почему? Потому что если у человека, например, какие-то проблемы с ногтями, с кожей, то он может жить. Это будет повреждать его тело, он может, даже если он облысел, это на его жизненные силы никакого влияния не оказывает, только на внешний вид. Даже если у него там в ногтях грибок, или даже если он мучится, например, там, поджелудочной, или почками, он все равно продолжает жить. А как только прекращается биение сердца или же сокращение легких, все, сразу наступает смерть всего организма. То есть наша церковь служит для обеспечения внутренней духовной жизнедеятельности всех других религий, существующих в мире, через которые люди получают возможность приобщиться к вечной жизни, получить то, чем они потом будут жить после отбрасывания тела.
Да. То есть, если мыслить в таком административном ключе, то рай делится на много отделений.
Нет, не в административном.
Но если как бы более подстроить под самые простые понятия.
Существует множество небес, то есть множество небесных ангельских сообществ. То есть небесное сообщество, это сообщество ангелов, которые объединены неким общим добрым, проявляющимся в форме какого-либо духовного истины. И каждая религия – это доброе в форме истинного. Истинное – это то, чему они поклоняются, это заповеди их веры. А доброе – это то, что они действуют в них, заставляя их следовать заповедям своей религии и делать что-то доброе своему, так сказать, ближнему в этой религии. А административно, вот эта разница, вот есть церковь, и есть ее члены. Это вот как тело, и есть ее члены. А есть административное объединение членов церкви. Вот каждый человек, говорит латинское слово, он настолько церковь, что церковь внутри человека, а не вне его. И он настолько церковь, насколько в нем доброе соединение жизни соединено с истинным его верой. И вот когда эти люди объединяются между собой, создают административное объединение, то это называется внешней церковью или же административной. Но они для чего объединяются? Чтобы вместе поклоняться, там, собственность, как-то издавать книги и так далее. А потом в это административное объединение начинают просачиваться те, которые вообще, в которых нет ничего истинного и ничего доброго. По каким-то своим резонам. Например, они хотят к деньгам присосаться, как им кажется, бесконтрольным. Или они хотят получить, вот многие идут в школы и в церкви, там священники, учителя, потому что им доставляют удовольствие господствование над другими людьми. То есть, чтобы над ними господствовать, чтобы их подчинять себе, чтобы чувствовать власть над ними. И вот тогда начинается, это вот как раковые клетки, которые проникают в организм, начинают его постепенно разрушать. И вот так происходит постепенное разрушение церкви, как внешнего административного организма. И когда таких становится большинство, они изгоняют всех добрых или себе подчиняют всех добрых. И это называется «церковь пришла к своему концу». И тогда наступает божественное откровение, дается новое слово, и все добрые из старой церкви следуют за этим новым словом, а все старые остаются, ну им остается труп, в котором нет уже никакой жизни. И они, этот труп какого-то священного, это только в свое время, когда иудейская церковь уже была при своем конце, и пришел Господь, и за ним последовали те иудеи, в которых сохранилась какая-то внутренняя праведность. И когда эти распяли Господа, остальные иудеи, и Господь воскрес, и Он явился тем, кто за Ним следовал, и они образовали новую церковь, христианскую или Господню. А все остальные иудеи остались, у них остался храм, у них осталась Тора, у них осталось множество организаций, синдрион, у них только не осталось духовной жизни. И потом все это до сих пор так длится, и оно рассыпалось. И потом произошло преобразование иудаизма, то есть где-то вот 2-3 век это было преобразование иудаизма, и он превратился в обычную какую-то языческую такой культ, ничем не отличающийся от буддистов, от индуистов и так далее. Потому что Господь, Он заботился и о спасении людей иудейской веры тоже. И поэтому Он, когда они перестали быть церковью, Он преобразовал их в такую религиозную общину, в которой иудеи, которые жили бы праведной жизнью в соответствии с заповедями, они уже не могли непосредственно соединяться с Богом, потому что их богослужение уже не соединяли непосредственно, как до Господнего пришествия. Но все равно через это они могли присоединяться к какому-то, получать какое-то доброе, вернее, изучать какое-то истинное в своей религии, через него получать какое-то доброе и идти в небеса своей церкви иудейской. Вот латинское слово это описывает, как это происходило. Вот он описывает там какой-то иудей, который не вдавался в жадность, часто свойственную людям вот этого состояния сознания, который жил для других, который оказывал им добро, то после смерти он легко принял истину и вошел вот в церковь добрых иудеев. Не в церковь, а в небо добрых иудеев. И вот как это небо потом образуется после второго пришествия, было описано в книге «Предложение о страшном суде». И точно так же христиане, то есть христианская церковь, она постепенно гибла, постепенно все меньше и меньше не оставалось истинного и, соответственно, доброго. И потом Господь пришел и через Сведенборга дал новое откровение, которое стало новым божественным словом. И все, кто из этой христианской церкви хотели, то есть жаждали истины, они пошли за этим словом, и они в результате вышли постепенно из вот этой старой христианской церкви. А она постепенно начала разваливаться и превращаться в языческие культы разной степени безумия и напряженности. И вот когда Господь закончит это преобразование, то Он их опять же, как иудеев, превратит в таких вот язычников. И те из них, которые будут жить в добром, и те еще, кто сейчас живет в добром, они будут Господом спасаться и ввести в свои небеса. Но это не будут небеса новой церкви. потому что небеса новой церкви в том мире, они называются Новый Иерусалим. Это как бы город, который стоит в духовном мире, в самом центре духовного мира, и в котором как бы содержится наибольшая святость Божественного Слова, и через который сейчас происходит непосредственное соединение высших небес и Господа, который там пребывает, с людьми в мире и с духами, которые находятся в мире духов. То есть это связи, но это связи не административные, а вот именно как связи в человеческом организме. Вот как...
Я это имел в виду в плане простейшей интерпретации.
Ну, простейшая интерпретация. Видишь, вот в мире сейчас новая церковь – это как бы маргиналы. Потому что вот есть там большие церкви, гигантские, там православная, московская патриархата, католическая, есть меньшие, но достаточно влиятельные, и совсем маленькие, но в то же время многочисленные. А новая церковь даже в Соединенных Штатах, где она наиболее многочисленна, она составляет достаточно малочисленную и, соответственно, достаточно маргинальную по влиянию группу. Но на самом деле это очень хорошо, потому что те, кто привязаны к внешнему, они в новую церковь не лезут. Они сюда приходят, покрутятся, денег тут нет. Структуры, которая бы давала им возможность над другими властвовать, тоже нет. И новая церковь сохраняется в виде такого как бы полуклуба, где люди относительно свободны, их ни к чему не принуждают, они приходят. Но из-за этого сюда приходят только те, кто действительно интересуется истиной, кто хочет изучать, постигать истину. И то есть всякое бывает, потому что, например, вот, но те, которые выпадают из истины, они потом уходят и образуют свою собственную группу. Вот, например, спиритизм. Он организовался из членов новой церкви, которые заинтересовались чересчур вот, всякими практиками общения с духами. И они пытались переродить новую церковь, но потом с ними произошло разделение. И они ушли и образовали отдельные спиритические, теософские организации. И это очень хорошо, потому что это позволяет сохранять постоянно живое общение. То есть люди, потому что вот люди приходят, например, в православную церковь, им говорят, а у нас тут рукоположение. И наши священники, они святые только потому, что у нас рукоположение идет от самого Иисуса Христа. И какой-нибудь, извиняюсь, гомосек туда залазит, становится священником, его посвятили, и ты должен ходить ему и поклоняться, и ручку целовать, потому что у него посвящение, и потому что через него благодать выходит. И тебя будут убеждать, что когда ты приходишь к нему на богослужение, этот гомосек там проводит богослужение и раздает причастие, что вот через него на тебя нисходит вот эта благодать. А вот если ты пойдешь к каким-то там баптистам, каким-то ну, католикам, то там нет благодати, потому что они отпали, а у других вообще нету. То есть вот в новой церкви приходят только те, которые действительно чувствуют, что здесь есть истина, и они в ней ищут только Господнего, а не чего-то внешнего, внешнего самоудовлетворения, внешнего там какого-то чувства привязанности, ну, идентификации с какой-то общиной значительной и так далее. И вот меня как-то, ну, как бы задавило, ну, вот там, я смотрел, там, Папу Римского где-то приветствовали, и все. И так это была мысль, вот почему вот у нас такого нет, почему мы такие маленькие. А потом я подумал, ну, и слава Богу, потому что если бы эти поняли, что в этой церкви находится, всю силу и всю святость, то они бы сюда ломанулись бы и нас просто затоптали бы. И они бы тут сели, и нас бы вытеснили, и они бы тут сидели и радовались бы. Вот я читал духовный дневник, и там, вот я даже, может быть, занятие как-то на эту тему сделаю, там он описывает, что однажды у него было страшно такое подавленное состояние. И он начал выяснять, в чем дело, и нашел, что на него воздействуют духи, которые нашли вот учение, которое Господь через него давал в том мире, духовное. И страшно ему обрадовались. И сначала захотели его принять. И он им сказал, что все это хорошо, но его не нужно не только принять, а и за ним еще нужно исследовать. А им мужчине очень нравилось. Они поняли, что он истинно все. И они были страшно этим огорчены, возмущены, и в результате ушли, так и не приняв это учение. Потому что принять в качестве интеллектуального такого развлечения они были страшно рады. Но когда им сказали, что нет, это не только вот эти, в интеллект, еще и жить надо, то они не захотели оставаться. И вот в этом смысл новой церкви, что тут как бы нет... Это главное сообщение, что в тебе церкви ровно столько, сколько в тебе доброго, воплощающегося в истину. И если ты не воплощаешь доброе истины, хоть в малой мере, то там выучи хоть всего Сваденборга, постигни хоть все там изыски строения духовного мира, вселенной и так далее, но все это для твоего духовного существования будет напрасно, и ты никогда не войдешь во внутреннее просветление, а всегда будешь только в научностях, то есть в самых внешних буквальностях Священного Писания и того, что оттуда извлекается. А смысл существования, смысл религии для человека обрести именно внутреннее Господне присутствие, которое обеспечивается добрым его благолюбием, то есть той духовной степени божественной любви, которую он сделал актуальной во время своего первого пришествия, когда он прославил свое человеческое и сделал его божественным. Тогда возникла духовная степень божественной любви, которой до этого не было. Но эта духовная степень во всей своей славе истинной явилась только вот в букве латинского слова, или же того откровения, которое Господь дал нам через Сваденборг. И вот тут произошло как бы завершение. Теперь человек, который приходит к латинскому слову или книгам Сваденборга, он может наиболее совершенно исполнить заповеди благолюбия. То есть он может жить наиболее, может стать тем наиболее совершенным сосудом внешнего доброго, которое Господь затем может просветлить и наполнить своим добрым духом. Потому что доброе природное, его и атеист может делать по своим там, чисто каким-то мерзким причинам, и иногда даже казаться добрее любого верующего. Потому что он старается ради своей репутации, ради чувства самоуважения, ради того, чтобы чувствовать себя, как он скажет, морально совершенным, честным, правильным. Но духовного доброго ему это не дает, и просветление, потому что духовное доброе дает только признание Господа Иисуса Христа своим единственным Господом и Богом. То есть вера в том, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Ну и через это вообще признается, что существует полнота божества, что есть Творец Вселенной, что есть духовный мир, что есть жизнь после смерти. Потому что многие атеисты, которые никакую жизнь после смерти не верят, они стараются быть честными, порядочными, моральными только ради своей мирской репутации. То есть вот как многие тратят большие деньги, чтобы навести марафет, сделать там это вот. Ну вот, женщина бывает. Она все деньги тратит на свою внешность. То есть одежда, всякие прикидки, украшения и так далее. И она ходит и вся благоухает, такая замечательная. А внутри она дура-дура, что называется, и сволочь сволочью. И ничего не меняется. И вот так же атеист. Он внешне может казаться очень моральным, очень замечательным. А когда он умирает, оказывается, что он не думал о том внутреннем зле. А каждый человек, когда рождается, он получает весь заряд внутреннего зла по наследству от своих родителей, от их родителей и так далее, уходя далеко. И то есть каждый человек рождается смертельно больным духовно. И вся его жизнь – это постепенное духовное умирание. Если он не примет Господа как своего единственного Бога и не захочет поменять свою внешнюю жизнь, чтобы Господь очистил его от вот этого смертельного яда внутреннего духовного зла. Потому что человек не может себя очистить от внутреннего духовного зла. От него может очистить только Господь. Но только в том случае, если человек отдастся ему и поменяет внешние формы свои, внешнюю жизнь. То есть жизнь моральная, жизнь нравственная, жизнь гражданская, в честности, там, и благо ближнему, она является необходимым условием для преобразования, но она не является достаточным условием. Но если нет необходимого условия, то никогда не придет и достаточно. Это вот, как я не раз уже говорил, как человек, разрубленный на куски, вот помните вот эту древнюю легенду, что дается мертвая вода и живая вода. И сначала нужно полить его мертвой водой, чтобы срастись все члены. Вот это вот необходимое условие, то есть изменить свою внешнюю жизнь. И только тогда это тело можно полить живой водой, чтобы оно ожило. Потому что если разрубленные члены сразу полить живой водой, они там жить, может быть, и оживут. Но тут же умрут, потому что рука сама по себе не может жить. И нога сама, и голова сама по себе тоже не может жить без тела. Вот в чем смысл существования новой Господней Церкви. То есть она дает возможность человеку наиболее совершенно приобщиться к жизни благолюбия, как в его внешних формах, так и в возможном получении внутреннего просветления от Господа, если он изменит свой, если человек изменит свою жизнь во внешних формах. Вообще в последних занятиях-то много было очень интересных, важных вещей. Кстати, вот Вадим в Киеве очень проникся там занятием, где рассказывалось о том, как к человеку присоединяются духи за последние 20 лет, и в нем опустошаются.
Это предыдущая тема.
Да.
Там где об опустошениях, которых Лена спрашивала.
Он просто к себе присматривался, и он отметил, что вот меняется. Потому что большинство людей не присматривается к духам, которые в них входят. Они не обращают внимания, и они не анализируют. Они не анализируют себя, каким он был там 3 года назад, 5, 10 лет тому назад. И поэтому они не замечают того, что и его собственная жизнь, и жизнь общества вокруг него внутренне совершенно другая и меняется. И самое главное, что он даже и не знает причин, по которым это меняется. А вот мы через латинское слово можем знать, что те люди, которые уходят из мира, превращаются в духов, они потом присоединяются к живым людям и уже через них проходят вот свои опустошения в мире духовном. А это влияет на сознание, на ментальную атмосферу людей, находящихся вот в мире природы. И поэтому как бы новое поколение, новый дух времени и так далее. Вот этот пресловутый дух времени – это именно то, что раньше жило во внешних началах в сознании у людей, она в форме внутренних любви, свойственных духам, их внутренней памяти, к ним уже возвращается изнутри, к их детям и к их, ну, к их детям фактически. Кажется, у Замятина есть такая фраза, что дети – это время, воплощенное в тело. Но время – это фактически вот дух времени, это вот эти вот духи, которые вышли, отбросили тело, вышли во внутреннее своего духовного состояния и теперь наваждают им тех, кто живет в мире. Привет, входят в их память и через эту память оживотворяют эту память совершенно новым духом. Потому что они же там тоже меняются. То есть дух становится более совершенным в них, когда они присоединены к памяти живущего, чем человека, чем этот дух был, когда они жили в своем собственном теле. Потому что тогда он был более приземленный, более связанный с чувственным.
Но дух этот, к которому он присоединяется к памяти его, это в первую очередь дух, который по родственной линии идет?
Не обязательно. Вот там идет связь не по родственной.
А по состоянию.
А по состояниям. То есть часто это бывает связано, потому что он говорят, что яблоко от яблони недалеко катится.
Но не всегда.
Но не всегда. Потому что дети потом вот взрослеют. Все обычно, когда родители уходят, дети уже достаточно взрослые. А за этот период они могли существенным образом измениться в ту или в другую сторону. Почему вот, когда маленькие дети умирают, родители, то они их присутствие чувствуют лучше. Потому что родители к ним легче присоединяются. По сути же, вот если вы помните вот эти занятия о раскрытии в человеке степеней духовных после смерти, вот там четко было описано, как происходит зачатие. Что ребенок – это фактически дух отца в новой форме. И как бы вот отец, вот он родился, младенчество, все, вот он сформировался, юношу и так далее. Вот он зачинает ребенка. И на первый момент он как бы возвращается, то есть тоже внутреннее сознание, но начинает жизнь другой внешности, начиная с младенчества. Это фактически сын или дочь, это на первых вот после возникновения, это дух отца, но он уже находится под контролем матери, и мать его внешний и внутренний мир. Она ведет его и снаружи, и внутри. И когда есть любовь, то мать в детях видит как бы беспрестанное, как бы новые отрасли отца. И тогда она любит в детях отца и через детей отца. А когда этого нет, то мать тогда сосредотачивается на ребенке. Вот это часто бывает. Потому что с отцом она уже ничего сделать не может. Он уже такой, как есть, сложившийся. А ребенка она еще может менять. И поэтому она привязывается именно к ребенку. Это как бы любовь к отцу, но трансформировавшаяся на его только ответвление. Но ребенок, правда, тоже растет.
И тоже вносит свои коррективы.
Ну, на каком-то моменте это должно отцепиться. Но если бывают такие матери, особенно очень такие жестокие, которые любят господствовать, которые не оставляют своих детей, вот дочка легче уходит от матери. А сыну иногда бывает очень тяжело уйти. Вот, ну, я думаю, вы все встречали таких детей, которым уже там 40-50 лет, и которые полностью выедены матерью. Вот они, мать ее как вот, как на сетке держит, четко и не отпускает. И он жениться не может. Вот он живет с матерью, он вокруг не уходит. Вот, кстати, яркий вариант вот этот Пенельман.
Кто-кто?
Пенельман. Ну, вот этот математик, который отказался от миллиона.
Я не читал этого.
Ну, вот этот, что ему там уже чуть ли не под 50 лет, вот он до сих пор живет с матерью. И мать его четко, он не жениться не может, не уйти от нее. И у таких очень изуродовано сознание часто. Кстати, классический вариант еврейской матери.
Классический?
Ну, этот известный анекдот, что еврейская мама подарила своему сыну два галстука. И когда он перед зеркалом одел один из них и повернулся к ней, она кидается ему на шею с воплем и с плащем. «Сынок, а другой тебе что, не понравился?» Тоже способ контроля. Особенно если учесть, что все люди составляют как бы единый ствол, а отдельное проявление это как бы ветви на этом стволе. И все люди внутренне связаны. То есть вот все члены одной семьи, это как бы нельзя говорить, что семейное древо. То есть это действительно он древо, которое, а ствол остается единым, это семейная связь. И точно такая же связь людей, живущих тесно в одном коллективе, например, одна деревня. Там тоже это как бы вот община деревенская, там все вот переплетено, связано, поэтому очень так тяжело будет, бывает вырваться. В городе эти связи не такие прочные, но они существуют. То есть все люди одного города, они на самом деле связаны между собой, в единую человеческую форму. И все люди одной нации, одного народа. Вот почему, кстати, когда в одной, допустим, в одном городе живут множество различных национальностей, то гораздо сложнее вот эти вот все взаимодействия. Потому что как бы разные деревья переплетенные. Между... Бывает так, что вот два дерева растут и приплелись между собой. Особенно разные породы. Каждое дерево хочет расти по-своему, и они и разорваться не могут. И каждое тянет в свою сторону. А если учесть, что люди по своей природе злые, то, как говорится, о гармонии говорить не приходится. Поскольку все, что мы видим во внешнем, это только представительство по соответствиям процесса образования человеческого сознания последовательности восходящей. То есть мы уже говорили о том, что последовательность нисходящей человек формируется Господом в совершенный образ. Каждый человек отдельности, каждая семья в отдельности. Каждый народ в отдельности, все человечество.
Совершенно человеческий образ.
Да. А когда в последовательности восходящий в каждой вот ветви этого образа, в каждом отдельном человеческом сознании, начинается заимствование и присвоение, то если человечество падшего, как наше, то каждый или отвергает то, что было Господом в него засеяно в последовательности восходящей, или видоизменяет. То есть Господь видоизменяет, чтобы ему можно было это привить. Потому что иначе привить нельзя. Вот как мы тогда разговаривали, как чукчи вынуждены есть такое чуть подгнившее мясо, потому что они от сырого, такого здорового мяса, у них будет несварение желудка. Поэтому они едят, вот мясо дают затухнуть, и только потом его едят. То есть Господь бы присоединял с радостью то, что он сформировал последовательность нисходящей. Но не будет, говорится, ни в коня будет корм.
Он просто этим убил бы.
Да, да, разрушил бы. Да и просто ничего бы не было. Тогда ничего не было. Не то, что убил бы, а просто ничего не было бы принято. Ничего бы не образовалось. То есть, чтобы хоть что-то образовалось, нужно адаптировать. А иначе это вот как промасленная бумага отвергает воду. Так, то есть нисходящая последовательность произошла, а восходящая последовательность к нему ничего не вернется. И почему? Потому что будет разрушена свобода воли, свобода выбора. То есть образуются прекрасные, замечательные, но куклы. Они можно образовать, но именно в результате будут куклы. Как механические заводные, которые будут моральные, хорошие, прекрасные. Но это будут просто божественные игрушки. Может быть, как совершенные куклы Барби, скажем так. И поэтому он должен присваивать, учитывая пожелания свободы выбора, свободы воли, которая зависит от структуры сознания. Потому что свобода воли принадлежит ему, но он ее реализует в зависимости от общей структуры сознания. Поэтому все, что мы выбрали, все, что нам присоединилось, оно остается с нами навечно. Опустошения это могут усыпить, но они не могут это окончательно усыпить. Еще нет. Усыпить это значит, что разрывается из внутреннего этой памяти, убирается связь с духами, которые перестают говорить, потому что любое состояние у человека оживотворяется извне, а не изнутри. То есть наитие внешних дает ему оживотворение. А он сам оживотворяет как бы... Но на самом деле оживотворяет, конечно, все божественный дух. То есть не другие духи, но божественное, проходя через других духов, оживотворяет все в нем. И проходя через него, оживотворяет все в других духах. Вот это вот тот принцип, что Господь ничего не дает прямо, а дает только через других.
Опосредованно.
Именно для того, чтобы не превращалось восприемник в такого, ну, максимально самодовольного потребителя. Единственный раз, когда это было уже творено непосредственно, это было в Господе Иисусе Христе. Но это было возможно только потому, что была образована как бы реальность нашего человечества, существующая как бы отдельно от Господа, от вечности. То есть ему было куда не сходить всей своей божественностью. Знаете, это вообще очень интересный вопрос, потому что с одной стороны, ничего не существует вне Бога, и все существует только в божественном сознании. Так что, по сути, актуально Бог не мог выйти из себя куда-то, там, в творение, в человечество, потому что его не существует вне божественного
сознания. Актуально, да.
Но, тем не менее, нельзя говорить, что это воплощение было нереально. Оно было настолько же реальным, насколько реально существование нашего. Да, его существование, оно относительно. И оно относительно божественного существования. То есть это божественный допуск. Его реальность – это божественный допуск внутри самого себя. Но через этот допуск оно становится как бы реальным. И для себя оно совершенно реально. Потому что мы можем в себе разрушить подобие Божье, но мы не можем в себе, образ Божий, но мы не можем все разрушить подобие Божье. А подобие Божие заключается в том, что мы чувствуем, что мы живем как бы от самих себя. И вот это чувство жизни как бы от самих себя в каждом из нас обеспечивает абсолютную для нас всех реальность нашего существования. Вот я чувствую, что я живу как бы от самого себя. Ты чувствуешь, что ты живешь как бы от самого себя. Ты чувствуешь, ты. И вот эта множественность чувственности в каждом из нас, что мы живем сами от себя, создает вот это чувство, что это реально существует между нами, вот наше сообщество, существует как бы от самой себя. И вот это отсюда приходит ощущение, что материальная вселенная существует как бы от самой себя, со всеми наполняющими его внешними атрибутами, вот этими материальными вещами, которые есть только представительности по соответствию наших состояний сознания. И вот в эту реальность, которая существует как бы от самой себя, Господь из вечности и сошел как человек среди других людей. Но отличие было в том, что у нас это как бы, а в нем этого не было, этого как бы. А в нем действительно была жизнь от самого себя. Единственное, среди множества человеческих сознаний.
Как отец имеет жизнь в самом себе, так и я.
Да, да, да. И вот в этом все таинство этого самого божественного воплощения. И поэтому он в завершение своего прославления, помните, вот это, он пришел с апостолами, произошло вознесение его на небеса. Вот они пришли, и он у них на глазах вознесся, воссел одесную Отца. И это все были представительства по соответствиям растворения его человеческом, исполнение им своим человеческим всей общности небес. Небес духовных и образованных через это небес, вернее, небес небесных и образованных через это небес духовных. И после этого Господь пребывает во всех ангелах, как божественное их человеческого. То есть вот после этого и ангелы небесные получили небесное, божественное, человеческое актуально от Господа. Потому что до этого их небесное лишь представительствовало божественное человеческое. А после того, как он вознесся на небеса, то есть как бы вошел в каждое сознание ангельское небесное, все небесные ангелы получили актуальное присутствие божественного Господа в своем сознании. И точно так же духовные ангелы получили его актуальное присутствие в духовной степени божественной любви. То есть он исполнил их своей любовью, которая проявлялась в них внешними формами нового истину. Вот как в мире природном он мог проходить через стены. Вот. Ему не нужно дверь, то тут, то здесь. И вот точно так же он вошел во все небо и как бы исчез, потому что после этого невозможно идентифицировать, вот если до этого он мог прийти к апостолам в своем телесном образе, который все еще пребывал в процессе прославления. Они с ним сидели, там рыбу ели и так далее. То после этого он приходил уже только Духом Святым. А Дух Святой – это божественная истина, исходящая от божественного доброго. То есть, когда сознание человека, ангела наполняется божественным добрым, но вспомните, божественное доброе, исходя от Господа, не сходит в форме человеческой. То есть, когда вот, мы вошли в состояние сделать кому-то доброе и сделали это доброе, это на самом деле Господь в человеческой форме этого доброго вошел в наше сознание и стал спектром этого сознания. Одним из, вот мы чувствуем это как собственно, что вот мы такие хорошие и сделали это доброе. А это на самом деле это Господь в нас сделал доброе, войдя вот в нас этим состоянием человеческого хорошего, которое Он нам присвоил как свое собственное. Но мы должны, если уж мы это не разделяем в себе, не различаем в себе внутреннее, то есть состояние, хотя бы помнить из символа веры, который находится в самом начале синокрестьянской религии, что человек должен делать доброе, как от самого себя, но при этом веровать, что это не он, а Господь в нем делает это доброе. Вот хотя бы вот это. А в наиболее совершенном состоянии мы даже сможем различать, то есть все вот эти спектры. Вот знаете, как вот, вот есть свет пришел белый, мы воспринимаем как белый свет. И это может быть не белый свет, а в нем есть все спектры радуги. А в призме оно разложилось, и мы видим, что вот это темно-красный, это ультрафиолетовый, это просто желтый. Вот в наиболее совершенных состояниях сознания человек может различать в себе эти спектры. То есть различать в себе эти человечности, не разделяя их, но и не смешивая. То есть он может чувствовать, что в нем есть от Господа, и относиться только к Господу. Что в нем есть от такого-то ада. И вот чтобы в нем это в сознании не смешивать, он должен не есть плоть из крови, то есть не присваивать себе это. Вот человек, который не обладает таким развлечением, он по сути себе и не может по-настоящему присвоить, то есть духовно есть плоть с кровью. То есть люди, которые вот на чисто материальном уровне себе присваивают это, они не совершают настоящего духовного единения плоти с кровью. А вот если человеку дать такую возможность различать в себе эти спектры, то он может совершить гораздо более страшное духовное извращение в самом себе. И именно поэтому Господь так просто не дает вот этого различения спектров. Потому что человек, который изощрится в этом различении, он может пасть гораздо страшнее, чем человек, находящийся чисто на уровне научного знания. На эту тему, кстати, есть очень хороший номер, вернее, ряд номеров в «Тайнах небесных». Они в сокращенной форме были проявлены в книге о небе и обаде. А в «Тайнах небесных» это в гораздо более развернутой форме представлено. Я надеюсь, что я рано или поздно по этому номеру сделаю занятие. Как в небе и обаде есть вот это место, где говорится, что если бы человек не присваивал бы себе доброго приходящего из неба, не считал бы свойственным себе зло, приходящее из ада, а не присваивал бы себе доброе и отбрасывал бы зло в ад, то тогда зло ему бы не присваивалось. Человек, присваивая доброе, автоматически, он автоматически себе присваивает и злое. А если бы он находился в совершенном постижении такого спектрального развлечения, то он бы отбрасывал то, это был бы седьмой день его сознания. Но в этом седьмом дне, оставаясь человеком, он мог бы совершить гораздо более страшное духовное внутреннее извращение. Поэтому Господь так просто не допускает человека не только к седьмому, но и даже к шестому и к пятому дню. Держит обычно там первый, третий день. Потому что по-настоящему
работать... В лучшем случае четвертый.
Да, да. По-настоящему с человеком начинают работать уже только когда он присвоил все состояния, завершил подложку мира природного, то есть отрешился от тела. И вот тогда его преобразуют, опустошают, видоизменяют. И человека каждого вообще, и человечество в целом. Потому что настоящая история нашего человечества происходит именно в мире духовном. А мир природный, как говорит латинское слово, соответствует человеке желудку. То есть куда забрасывают все вместе. И тут желудочный сок, оно переваривается, там это вот. И потихоньку из него высасываются все полезные элементы, а все остальное выдавливается в кишечник, где происходит. То есть в желудке все это перемешивается. А кишечник – это уже состояние, первое состояние в мире духов, где происходит разделение, высасывание полезных элементов в кровь, а бесполезных выводят в прямую кишку и выбрасывают наружу в виде экскрементов духовных. Чему соответствует природный процесс, вот происходящий в кишечнике, и природные экскременты, вот эти вот, которые из человека выводятся. Ну что, может, еще есть вопросы? Ну что, тогда, может быть, на этом сегодня закончим?
Да, можно.
Тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.